Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Мочекаменная болезнь и уретерогидронефроз у беременных. Пути решения проблем». В гостях Мазуренко Денис Александрович.
Добрый день, дорогие коллеги. Мы продолжаем цикл наших передач «Час с ведущим урологом». Сегодня у нас в гостях опять наш друг Денис Александрович Мазуренко. Нам просто Денис. Вот, который...
Да, для большинства зрителей,
да,
тоже
для большинства, тоже да. Нас смотрят очень много наших коллег, товарищей, друзей. Вот, и, в общем-то, сегодня мы будем рассматривать такую тему, которую заявили наши участники предыдущих наших программ, которая как неожиданно, да, всплыла. Угу. Это мочекаменная болезнь, уретрогидронефроз у беременных. И сегодня Денис Александрович нам расскажет, он специально подготовил уникальную презентацию, уникальное выступление, оно еще нигде никогда не звучало. За что мы Денису Александровичу, да, благодарны очень сильно.
Я очень благодарен вам, что поручили, да, и зрителям, которые прислали. По-моему, вопросов 8 было, да, про беременность.
Да, много,
не
много
меньше,
было
не
вопросов.
Меньше было вопросов. И действительно, с одной стороны, вроде мы все урологи имеем опыт лечения беременных и с воспалениями, и с камнями, и со многими другими бедами урологического характера. И в то же время систематизированный опыт, он, во-первых, не везде, не у всех он есть в голове, не у всех алгоритмы сложились в голове, как их лечить. А еще могу сказать следующее, что, готовясь к этой лекции, перелопатил много материалов, статьи, обзоры. И могу сказать, что, ну, можно сказать, что я перелопатил обзоры за последние 30 лет. Так вот, 30 лет смена, действительно, постоянно шел такой, как сейчас модное слово говорят, shift сознания, shift изменения. Сначала это там чуть ли не открыто их оперировали, потом всем ставят стенты, потом всем оперируют. Сейчас чуть ли не любые операции уже кто-то делает, и в то же время основные принципы все равно они сохранились. Это можно, кстати, отследить по апдейтам, гайдлайнам, рекомендациям европейских, американских на протяжении последних лет. Действительно, если посмотреть рекомендации десятилетней давности, и когда говорилось, ну, как пример, мы об этом еще будем обсуждать, там любая хирургия, она запрещена, то сейчас это уже отдается на откуп неким там центрам, а некоторые виды хирургии, например, уретероскопии, чуть ли не стандартом становится у беременных. Так вот, в первую очередь, очень интересный вопрос. Давным-давно и всегда нас учили, и старые книжки, и там учебник Лопаткина, и другие книги часто говорили о том, что у беременных выявляемость мочекаменной болезни выше, чем у таких же женщин того же возраста, не беременных. Так вот, большие исследования, которые проводились, и исследования показали, что все-таки это не так. Да. Хотя в разных странах действительно по-разному. В нашей стране выявляемость выше в связи с тем, что просто камней больше, мы говорили на предыдущей нашей передаче. Посмотрите, осложнение камня осложняют беременности от 1 на 200 до 1 на 2000. В разных обзорах, разных по-разному, в разных странах все зависит от просто того, насколько часто выявлены болезни. И еще очень интересно, посмотрите, такой постулат, что почечная колика – это основная неакушерская причина госпитализации беременных пациентов. То есть это действительно большая, серьезная социальная проблема, потому что помимо различных акушерских причин, наша урология, почечные колики, обструкция является на первом месте. И также колика, обструкция, боли, инфекции являются основной причиной, одной из основных причин преждевременных родов и выкидышей и других очень неприятных состояний у беременных. Да, тем не менее, обратите внимание, что выявляемость мочекаменной болезни у них такая же. Почему же мы имеем очень часто проблемы при камнях у беременных? Мы все знаем, что камни у беременных – это всегда большая проблема. Большая проблема по целому ряду факторов. Кстати, интересно, посмотрите, еще один постулат. Тоже я не буду ссылаться, здесь написаны авторы, кто проводили обзоры. Так вот, интересно, достаточно старые исследования показаны, что более подверженные мочекаменной болезни – повторно родящие, да, чем первородящие, соотношение примерно 3 к 1. Справа и слева камни встречаются одинаково, несмотря на то, что мы знаем, что, и об этом будем говорить, чаще справа, ввиду именно расположения плода, обструкция бывает несколько больше. Я имею в виду обструкция, физиологическое нарушение, не обструкция, а физиологическое нарушение и нарушение оттока. То в то же время мочеточники камни встречаются у беременных 2 раза чаще, выявляемость, я имею в виду об острых ситуациях, когда пациентки обращаются с болями, чем в почках. Также когда эти камни чаще возникают? Чаще всего это второй и третий семестр, или третий семестр, и редко в первых. Тоже достаточно легко объяснить, потому что именно второй и третий семестр, об этом мы тоже поговорим, чаще всего нарастает естественное вот это нарушение оттока, так называемое физиологическое, не физиологическое, но тем не менее, которое есть почти у всех женщин. И действительно, некоторые сидящие там спокойненько камни в глубине, они начинают мобилизовываться и выходить. Очень интересное исследование, проведенное 10 лет назад, большое количество историй болезни, почти 2000 женщин с родами было проанализировано в Америке, в штате Вашингтоне, и было показано, посмотрите, что практически у женщин с камнями шанс на преждевременные роды почти в два раза выше, чем у всех остальных. То есть, опять-таки, подчеркиваю, что это мочекаменная болезнь у беременных, это очень серьезная и большая социальная проблема, которая требует глубокого анализа и правильно выбора, и очень внимательно, то есть опять очередной раз говорю, это может быть банально звучит, но лечение беременных с камнями — это как ходьба к канатоходцу, да, чуть-чуть вправо отклонишься — упадешь, чуть лево — тоже упадешь, то есть нужно идти вот очень осторожно, не качаясь, и для того, чтобы прийти к результату и избавить от камня пациентку рано или поздно и сохранить беременность. И мало того, еще очень важно, помимо сохранения беременности, чтобы родившийся ребенок в перспективе не получил никаких проблем, потому что ребенок может родиться, но где-то неправильно проведенное исследование, облучение может привести в будущем развитие онкологических заболеваний. Об этом тоже не стоит забывать, потому что это часто проявляется тоже позже, что тоже является серьезной большой проблемой. Вот. И тоже большой достаточно обзор 2003 года. Из 21 тысячи родов у 86 были камни. И также у них чаще происходило вот это раннее излитие околоплодных водок, разлитие оболочек, и что само по себе вот этот преждевременный разрыв оболочек несет в себе риск и повышенной морбидности плода, и повышенную вероятность смертности новорожденного. Больше, чем практически, видите, 2,5 раза больше такая вероятность у пациенток с камнями, чем у всех остальных. Опять-таки, мы все время опять уже упомянули о том, что есть какое-то физиологическое расширение, есть какие-то нарушения оттоков, возникают они не сразу, постепенно. Что это вызывает? Одно время, помните, говорили, что это причина того, что матка большая, плод большой, мочеточники идут вдоль где-то, матка сдавливает, нарушает отток, механическая причина. Потом начали говорить, что есть выделение гормонов, прогестогенов различных, там, эстрогенов, и все они провоцируют снижение тонуса гладкой мускулатуры разных органов, в том числе и мочеточников, и так далее, и так далее. Вот. И наиболее исследовали, когда же все-таки это появляется, это нарушение оттока, начинает уже регистрироваться где-то на 6-10 неделе нарушение какое-то оттока. Что за нарушение оттока? Ну, расширение, как правило, это верхних третий мочеточника, расширение лоханки. Далее, по мере прогрессирования гидронефроза, начинает появляться еще расширение чашечек. Да. И иногда само по себе вот это нарушение оттока начинает имитировать почечную полику, потому что она вызывает боль, особенно женщина где-то походила, немножечко легла, плод чуть-чуть придавил мочеточник, отток нарушился, появилась боль, и вот тоже встала, например, одна из первых проблем, вызвала скорую помощь, и давайте, как нам понять, что там, сделали УЗИ, да, на будущее, сейчас мы об этом еще поговорим, о диагностике, видим расширение, и вот как докажешь, а есть ли там камень или не камень? Или это просто у нее расширение такое, которое характерно для беременных? И сейчас она походит немножко, полежит на левом и на другом боку, и все нормализуется. Проблема, действительно проблема, да. Опять-таки, что касается расширения, является это патологией или нет? Ну, в принципе, любой гидронефроз, с одной стороны, это патологическое состояние, правильно? Но расширение той или иной степени в третьем триместре наблюдается практически у 90%. Опять-таки, в течение, обратите внимание, иногда до 3 месяцев у этих после родов у пациенток сохраняется это расширение. И иногда мы ждем, что должно сократиться, оно остается. И вот в конце нашей передачи будет интересный клинический пример, как раз-таки пациентка до родов, после родов введения. И мы это сможем увидеть. И, как я уже говорил, правый мочеточник, как правило, более расширен, чем левый. Ну, опять-таки, связан с расположением плода и его... с тем, что правый мочеточник чаще более сдавлен увеличенной маткой. Мало того, иногда даже происходит такое нечастое состояние, как спонтанный разрыв почки или спонтанный разрыв лоханки, чашечек с излитием мочи, пара нефральную клетчатку на фоне нарушенного тока. И проводя исследования, долго пытались понять вообще, какие факторы основные, гуморальные или все-таки механические, являются основой причиной вот этого нарушенного тока мочи у этих пациентов. И были исследования, обратите внимание, такие наши коллеги Полер Феррис в 96 году животным выводили непосредственно эстрогены и прогестерон животным не беременным, и у этих животных развивалось нарушение оттока мочи, то есть все-таки мускулатура, гладкая мускулатура начинала, входила в такое тоничное состояние, и это развивалось. Но дальнейшее исследование все-таки показало, что на первом месте являются механические факторы, непосредственно сдавливание. Этим как раз-таки объясняется, что повышенные эстрогены и прогестерон являются повышенными на всех стадиях беременности, а гидронефроз все-таки развивается на более поздних. И связано, чем больше матка, тем больше гидронефроз, что говорит, что на первом месте стоит механическое, на втором, которое также является неким таким фактором, и это является гуморальная причина нарушения оттока. Вот это то, собственно, о чем я говорю, что обе теории, они имеют место быть. Почему же беременность в итоге, если камни появляются, это начинается, становится проблемой? А становится проблемой в том, что у женщин на фоне, естественно, происходящих перестроек, гормональных перестроек, имеется нарушение, изменение в работе почек, изменение в реабсорбции мочи. У них увеличивается скорость клубочковой фильтрации, тока, плазмы, больше фильтруется сода, больше идет реабсорбция кальция и мочевой кислоты, что приводит к гиперкальциурии и гиперурикозурии. Все это, в конечном, это такие как бы слова-слова, но тем не менее мы понимаем, что такое гиперкальциурия, что такое гиперурикозурия. Это все факторы, которые повышают вероятность инкрустации любого предмета инородного тела, находящегося в почке, как то камень, стенд, нефростома. Этим самым и объясняется то, что у этих пациентов, здесь вот много химических на этом слайде выкладок происходит о том, что происходит супрессия парагормона, повышение циркуляции разных других факторов, которые повышают выброс этого кальция, реабсорбцию кальция и повышение кальция в моче. Но непосредственно, почему этих, тем не менее, камни почему не растут, если там нет, конечно же, субстрата, на котором они хотят отложиться. Все это организм, природа об этом позаботилась, все-таки так или иначе, как бы женщинам трудно не было, и рожать трудно, конечно, я очень так сочувствую, да, вот Виктория, мать ни одного ребенка, моя жена, мать ни одного ребенка, целый много наших слушательниц и слушателей, да, жен урологов рожали, знают, как это непросто, тем не менее, все-таки немножечко природа позаботилась, да, у этих женщин. В ответ на вот этот повышенный реабсорбцию кальция, гиперкальциурия, начинают выделяться ингибиторы кальцио-литогенеза, такие как цитраты, магний. И также повышается мочеотделение, больше пьют, больше ходят в туалет. Все это как-то сводит на нет вот те факторы, иначе бы практически все женщины бы у нас имели камни. И, в общем-то, было бы совершенно полный ужас. Мы, наверное, бы не дожили. Да, вот здесь я пометил под словом «но». Да, метаболические нарушения приводят к повышенной конкрустации. Поэтому мы часто встречаем ту проблему, что с одной стороны, вроде как поставил стенд «иди гуляй до родов», а с другой стороны, ну, очень часто женщины-то и не догуляют до родов, поскольку на этих, эти стенды просто перестают работать, либо на них нарастают такие камни, что их просто не убрать даже стенд при простой цистоскопии, что делает лечение пациенток таких еще более сложным. Вот. И очень интересно, что вот в 92-м году они провели анализ из пациенток, которых привезли изначально с диагнозами аппендицит, дивертикулит, отслойка плаценты, целый ряд других неврологических причин. Из них, вот из всего вот этой большой массы женщин, практически у трети, посмотрите, 28%, этих женщин, в конце концов выяснилось, что там камень мочеточника. То есть очень часто различные другие заболевания, то есть камень мочеточника имитирует другие заболевания, которые у женщин протекают немножко по-другому, симптомы по-другому выявляются. Часто у них там они жалуются на боли в животе, там, со стулом проблемы и так далее, тошнота, рвота, все это имитирует. Поэтому к чему взываю, что сбор анамнеза, обследование должно быть очень внимательным, осторожным и понимать, что, в общем-то, нередко мы имеем дело с другой причиной, чем она кажется на первый момент. И с чего мы начинаем? Естественно, сбор анамнеза. То есть чаще всего самый частый симптом – это боль в пояснице, классическая боль, но если боль при гидронефрозе, нарастающем медленном, все-таки чаще она имеет некий такой стабильный характер, то здесь мы имеем резкое развитие почечной колики с болями классической. Нередко сочетается с мочевой инфекцией, и женщины, подверженные мочевой инфекции, содержащие мочевую инфекцию, мы об этом поговорим, у них более особенно уразообразующие, у которых развиваются вот эти фосфатные камни, у них больше вероятность развития камней. Поэтому наличие инфекции и остро развивающаяся боль все-таки говорит больше в сторону на развитие почечной колики. Но также у них нередко бывает и гематурия, камни идут, но надо понимать, что тоже гематурия может встречаться и при нормальном течении беременности, мы об этом тоже поговорим, что целый ряд бывает моментов, когда полностью все укладывается, даже обследование показывает наличие камня, а потом этого камня-то и не находится. Об этом тоже будет интересный слайд. Поэтому достаточно большая целая такая мимикрия диагнозов присутствует у этих женщин. И ввиду наличия плода мы ограничены в диагностических факторах, поэтому все это всегда очень непросто. Обязательно пассив мочи. Любая женщина с подозрением на почечную колику, есть ли пиурия, нет ли пиурии, обязательно нужно забирать пассив мочи для того, чтобы исключить бактериурию и, возможно, даже сепсис у некоторых этих пациентов. Также, как я говорил, что нередко персистирующие инфекции и присоединяющаяся уреазообразующая флора являются дополнительным фактором развития струитных камней, фосфат аммония, камни, которые начинают активно развиваться у этих женщин. Также к симптомам относится это эритатика при мочеиспускании, какое-то жжение, тошнота, рвота. Но, опять-таки, как камень мочеточника может имитировать аппендицит, там, отслойка брюшины и так далее, дивертикулит, так и уролог должен понимать, что у беременных, обследуя таких больных, вот она может перечислить весь этот перечень диагнозов, а на самом деле будем гонять за камнем, а там, например, аппендицит, да, ее срочно нужно брать на стол, а не ждать, пока этот мифический камень отойдет. Также достаточно серьезный такой непростой аспект. Далее, значит, соответственно, переходим к обследованию, как их обследовать. Все мы знаем, что первым этапом понятно, что вообще исключать как можно больше радиацию не надо, либо применять ее в самом крайнем случае по специальным протоколам, самым таким безопасным. Мало того, в первом триместре, это должно быть практически табу, запрещено использовать ионизирующую радиацию, рентген и там компьютерная томография для исследования, обследования пациентов беременных женщин в первом триместре, период. Соответственно, УЗИ – это стандарт первичной диагностики, мы это знаем, но УЗИ прекрасно нам показывает, например, нарушение уродинамики, и нередко очень трудно его дифференцировать. Нарушение истинное, то есть физиологическое нарушение беременности от нарушения, связанного с камнем обструкции. Проследить мочеточник иногда очень трудно, особенно при увеличенной матке. И поэтому всегда не всегда УЗИ, к сожалению, дает нам хороший результат. Поэтому посмотрите, что УЗИ обычное УЗИ, без доплера, без всего, исследование старое, 92 года, показало чувствительность для визуализации камней мочеточника, особенно их дистальных камней, всего 34% при специфичности 86%. То есть не впечатляет, хотя вроде как УЗИ мы все знаем, любим и так далее. Интересно, что вот такое было исследование, что у 60% из 35 женщин, у которых проводилось УЗИ, Позже было из 35 женщин, которым пока было сделано УЗИ, камни найдены не были. Из 60 из них с такой картиной позднее с помощью других методик были обнаружены камни. То есть это говорит о том, что УЗИ нередко недостаточно и нужны какие-то другие техники, которые нам дополняют. Ну, самое простое — это цветной доплер, который практически, к счастью, сейчас оснащен любой УЗИ-аппарат. И этот доплер мы можем применять для исследования, как минимум, самое простое, это дифференцировать хотя бы расширенный мочеточник от подвздошных артерий и вены, понять, куда идет мочеточник, где он заканчивается, обнаружить камень, это во-первых. И второе, это банальное старое наше исследование, посмотреть, выброс мочи вообще есть, он выброс или нет. Да, то есть раньше для этого делали, вводили индикокармин и цистоскопию, сейчас, слава богу, можно сделать без инвазии, посмотреть наличие выброса. Да? И действительно, очень высокая, посмотреть, обструкция мочеточника с помощью вот, наличия или отсутствия выброса показывает чувствительность 100%, специфичность 91%, то есть намного превышает банальный УЗИ даже. В то же время есть некоторые исследования, которые показывают, что на поздних стадиях исследования беременности выброс может быть нерегулярным, несимметричным, и на самых поздних стадиях, на последних неделях беременности, нужно применять все-таки с осторожностью. То есть, опять-таки, есть исследования очень оптимистичные, как всегда, есть такие, которые более осторожные. Тем не менее, об этом нужно помнить, что доплер для хороший, нам вспомогательный. Также третий момент, где можно использовать доплер. Как правило, урологи не владеют этой методикой. Дуплексная сонография, ультразвук, который позволяет увидеть повышение индекса сопротивления в артерии. Как правило, на фоне острой обструкции он повышается. У беременных исследований нет, но было исследование, что у индекс сопротивления у беременных и у небеременных ничем не отличается между собой. Соответственно, можно говорить, что у беременных наличие повышенного индекса сопротивления цепочечных сосудов может косвенно говорить о обструкции. Тоже такая методика достаточно интересная. Посмотрите, что замер индекса резистенции дает нам достаточно почти 80% чувствительности и такой же примерно процент специфичности. То есть тоже достаточно высокий. То есть опять-таки, если бы нам комбинировать УЗИ, доплер, выброс, доплером посмотреть мочеточник, проследить, отдифференцировать его от сосудов. Если не получается, позвать специалиста или там, любого там, кардиолога, специалиста УЗИ, посмотреть дуплекс сосудов. Все это уже нас повышает, приближает к 100% вероятности выявления. Что, если нам этого недостаточно все-таки? Вот. Не получается, да, забыл еще по поводу УЗИ. Если не получается обычный конвексный датчик, не можем увидеть. На помощь может прийти обычная трансвагинальная сонография. Все-таки мы приближаемся к зоне мочеточника через влагалище, посмотрите. Иногда такая методика позволяет лучше визуализировать дистальный мочеточник. Конечно, мы почку не увидим, но зато дистальный то, где больше всего проблем. И вот то, о чем я говорил уже до этого, что посмотрите, 14% женщин, которые подверглись уретероскопии по поводу камня, выявленного, доказанного, описано с помощью радиографических или различных методов, УЗИ, МРТ или КТ даже кому-то делали, возможно. У 14% из них этим женщинам сделали уретероскопию, камень не нашли. То есть нужно понимать, что ряд исследований будет ложно как бы положительных, на самом деле камня нет. Также и что потребовало ненужные манипуляции, ненужный наркоз, ненужные риски операционные для тех женщин, у которых этого ничего не было, и можно было ничего не делать. Поэтому, к сожалению, никакие исследования, все исследования грешат определенным процентом ложноположительных результатов. Вот. Соответственно, если специалист, УЗИст, то есть уролог или там, врач экстренной диагностики экстренного отделения считает, что недостаточно УЗИ, то в принципе описанные методики внутривенной урографии с короткими, с ограниченным количеством исследований, обычно это не более 3, то есть это обзорный ранний снимочек и 20-минутный снимок, показывают, и естественно, в первую очередь, это речь идет о второй-третьей триместре беременности, то есть на первом триместре он полностью, эта методика противопоказана. Радиоизотопная рентгенография, также техника, которая имеет палку о двух концах. С одной стороны, уровень радиации в ней очень низкий, практически там едва превышает фоновое значение, если так посмотреть, медленное введение. Но там есть подвох, практически полностью и достаточно хорошо показывает нам степень обструкции, остроту обструкции. Но из минусов, несомненно, то, что этот радиофармпрепарат накапливается в мочевом пузыре, и вот в большом количестве он уже начинает, непосредственно прилегая к матке, к плоду, начинает его чем-то активно облучать. И если мы принимаем решение выполнять вот эту ринографию, сцинтиграфию, нам нужно дать, конечно, рекомендацию, во-первых, женщине больше пить и больше опорожнять мочевой пузырь, чтобы не допускать того, чтобы накапливалось большое количество радиоизотопа. Достаточно хорошая методика МРТ, потому что потенциально она не обладает ионизирующей радиацией, и она возможна применение у беременных. Но есть подвох, МРТ не видит кальциевые камни. И, как правило, мы камни видим по дефекту наполнения. Соответственно, если камень находится где-то в мочеточнике, допустим, над ним в этот момент нет там расширения, то мы практически его не увидим. Мало того, визуализация маленьких камней очень затруднена. Вот такой пример. Это взятый снимочек из Кэмпбелла. Мы видим в лоханочно-мочеточниковом сегменте зажат камешек. И по дефекту наполнения это Т2 изображение без контрастирования, белого цвета моча в лоханке расширенной. И в ней вот мы видим в неровной форме такой конкремент, который мы можем диагностировать с помощью МРТ. В то же время это были исследования 1995 года, демонстрирующие сейчас идет дальше, появились новые программы. Я даже об этом и не знал, созвонился со своим знакомым специалистом по МРТ. Оказывается, вот эта программа HAS-TE Single Shot Turbo Spin Echo, HASTE, да, HASTE, вот этот MRI, это стандартная программа практически во всех сейчас МРТ, и эта программа позволяет значительно повысить вероятность выявления камней. То есть, по данным исследования, вот это вот Siemens в 2013 году показал, что вот эта программа HASTE МРТ позволяет видеть 50% конкрементов, то есть уже намного выше, чем стандартные исследования. Но помимо того, что он видит, с одной стороны, маловато, да, 50% не очень много, с другой стороны, он видит в сравнении с КТ, компьютерные там, они проводили сравнение с КТ, он видит паранефральную жидкость, выпад, который нередко, как правило, сопровождает почечную колику, острую почечную колику, который не видит, в меньшей степени видит КТ. Поэтому сочетание наличия выпада и даже если нет камня, но есть выпад, при наличии гидронефроза, при МРТ также может говорить о том, что все-таки об остром процессе. То есть нам важно отдифференцировать острый процесс от долго-долго развивающегося. И, в принципе, вот эта программа, тоже хочу донести до урологов, большинство из нас не знает, что есть такая программа, ее можно применять у этих женщин. В принципе, когда совсем все исчерпано, в крайнем редком случае, после проведения всех обсуждений, переговоров, согласий, собранных с родственников или самой беременной, возможно, применение низкодозной КТ, но надо понимать, что это метод, который не рекомендован ни в рекомендациях, ни в каких национальных рекомендациях. И, как правило, все-таки рекомендуется, что этот метод использовать в самом крайнем случае, а обычно стандартная компьютерная томография вообще противопоказана в любом случае при беременности, поскольку огромный уровень милизивертов, которые проходят через человека, они, конечно, вызывают тяжелейшие тертогены, либо малигнизацию вполне в дальнейшем, более высокий уровень развития опухоли. Вот как раз таки из последних рекомендаций 2016 года по мочекаменной болезни нашел, да, что, во-первых, что ультразвук – это предпочтительный метод, МРТ – вторая линия, и низкодозная КТ – это самая последняя линия, последняя опция применения обследования таких пациенток. Интересное тоже по поводу лечения. Когда вообще, кого и как нужно лечить? Что все специалисты сводятся на том, что, насколько возможно, лучше вести консервативно. Да. И активная интервенция, возможно, это либо постановка стента, либо нефростомы. На втором месте, возможно, сейчас уже посмотреть, это я с последних рекомендаций взял, еще 10 лет назад я смотрел, это было противопоказано, ультрароскопия. Это достаточно хорошая альтернатива, которая позволит избежать долгосрочных дренирования мочевых путей. Но обязательно требуется посмотреть регулярный фоллоуап, регулярное длительное наблюдение обязательно пациентки. Также возможна регулярная смена дренажей, потому что часто они инкрустируются. Вот. Почему нужно по мере возможности лечить их консервативно? Вот уже мы к концу лекцию ведем, уже лечение. Потому что посмотрите, от 50 до 80% этих камней отойдут сами на фоне гидратации, прокапывать, анализировать, спазмолитики и так далее. И все. И целый ряд исследований об этом показывает. Поэтому в первую очередь, если нет абсолютных показаний, абсолютное что является, например, ну, не купирующаяся почечная колика, там, не знаю, там, гематурия, например, у пациенток, например, с гемофилией или принимающие антикоагулянты, или септическое состояние, температура, где абсолютное, да, показание. Во всех остальных торопиться не надо, капаем, лечим, как правило, отходим, эти камни отойдут. Лишь треть пациентов, посмотрите, требуется интервенция при обструкции либо инфекции, как я уже говорил, и первым, конечно же, уровнем стоит это Double J-стенты, да, наши внутренние стенты, которые мы любим, нужно ставить. Оно оптимальное решение, достаточно хорошо помогает. Естественно, как я говорил, что повышенная инкрустация этих стентов. И обратите внимание, не рекомендуется этим пациенткам ставить на весь срок беременности стенты. Их нужно регулярно наблюдать. Что значит регулярно? Ну, посмотрите, стандартное состояние стента от 2 месяцев до 3 месяцев стандартных стентов, в данном случае 4-6 недель. Наверное, каждые 2-4 недели важно делать УЗИ, смотреть эти стенты, насколько они хорошо работают, для того, чтобы и каждые 4-6 недель эти стенты надо менять. Соответственно, конечно же, это большая проблема. Чем раньше был поставлен стент, тем больше интервенций будет произведено по смене стентов, тем более большинство этих манипуляций будет проводиться под местной анестезией, что, конечно же, тоже очень неприятно. Вот. Ну, на весь срок, как я говорил, это не нужно ставить, потому что нередко можно, пациентка придет уже с камнями выросшими на обоих концах, да, и развиться и миграция, и инфекция, и бактериурия, и так далее, и все это тоже может плохо сказаться на беременности. Вот. Ну, с другой стороны, сами стенты тоже, мы знаем, что есть пациентки, которые, или пациенты, которые либо вообще не могут выносить стенты, это стент-ассоциированные симптомы, эритатика, боли, либо он плохо будет дренировать, либо он быстро инкрустируется. И альтернативой является, естественно, перкутанная нефростомия. Ряд исследователей вообще считают, что его первой линией постановка тонкой нефростомы. Тем не менее, эти камни тоже не являются панацеей, поскольку тот же Кавуся, соавтор Кэмпбелла, показал, что целый ряд пациенток, с которым поставили была нефростома, точно так же регулярно подвергалась необходимости промывания, замены, лечения, а также, а у некоторых, а у третьих пациенток вообще потребовалось удаление этой нефростомы в конечном итоге, там постановка стента, либо как-то удалось без нее обойтись, ну, потому что она была, является постоянной причиной каких-то проблем. Отношение к уретероскопии. Также было проведено ряд исследований. И с одной стороны, вот посмотрите, крупный метаанализ в 2009 году Семенец провел и показал, что нет разницы в осложнении. И позже Джонсон подтвердил о том, что уровень осложнений не превышает 4% уретероскопии у беременных. То есть, в принципе, это удобная, нормальная опция. Ряд других исследователей, которые показали, что это исследование уретероскопии возможно делать. Мало того, это исследование даже можно делать без флюороскопии и, мало того, преимущественно без флюороскопии с УЗИ-контролем и без, даже без анальгезии общей, то есть подместной какой-то, либо легкой седации. Но есть исследования, которые показывают, что все-таки анатомические изменения, смещение пузыря, изменение изгиба мочеточника делают повышенная вероятность или даже невозможно выполнение ригидной уретероскопии, особенно на поздних этапах беременности, на третьем триместре. Вот, как я говорил, третий триместр беременности – проблема, и бывает сложным войти в мочеточник, пройти мимо нижнюю треть. С другой стороны, уретероскопия иногда у беременных является и более легкой опцией, поскольку, как я говорил, атония мочеточника приводит к тому, что, как правило, не требуется даже бужировать устья, бужировать мочеточник, стандартный, да, или миниатюрные уретероскопы достаточно свободно проходят. Соответственно, противопоказания к уретероскопии стандартные, ничего особенного. Во-первых, это на первом месте, обратите внимание, недостаточный опыт хирурга или плохое техническое оснащение, выполняя лучше, конечно, иметь под рукой и жесткий, и миниатюрный уретероскоп жесткий, и гибкий уретероскоп, и различные стенты. Рекомендую использовать только гидрофильные струны для беременных, потому что мы делаем, как правило, без рентгена под УЗИ, или это гидрофильный стенд больше имеет шансов залететь мимо через все вот эти изгибы, дилатированный мочеточник. Также противопоказанием являются крупные камни, множественные камни, по причине того, что это может процедура затянуться и лучше отложить до послеродового. Ну и, естественно, трансплантированная почка, инфекции, различные акушерские риски. Это все ничего здесь нового. Вот. Также было много вопросов по поводу дистанционной литотрепсии. Были исследования, которые, в принципе, показали, что, с одной стороны, случайно проведенные исследования в первом триместре были, дробили у беременных, их брали, а потом оказалось, что они беременны, и потом они нормально рожали. Целый ряд был таких женщин. Тем не менее, родоначальник дистанционной литотрепсии, внедритель ШОСИ, человек, который это все дело показал и внедрил, доказал и показал и на животных, и на случайных, на добровольцах, что все-таки дистанционная литотрепсия, ударная волна, вызывает травмирующее влияние на матку, на плод. И по всем рекомендациям, это как раз та позиция, которая не меняется на протяжении всех лет, дистанционная литотрепсия остается абсолютным противопоказанием при беременности. Это к вопросам, которые нам тогда задавали. Вот. И интересно, вот видите, исследование 92 года, то есть показали, что более высокий уровень выкидыша в первые 24 часа после дистанционной литотрепсии в первом триместре. То есть очень высокий уровень выкидышей. Последняя методика, то есть если раньше у беременных даже не помышляли о возможности выполнения перкутанной или ретроградной эндовагинальной хирургии, гибкой или жесткой, сейчас даже появились центры, которые производят. Это и появление методики перкутанной нефролитомии только под рентгеном, без использования рентгена, только под УЗИ, то есть без использования рентгена. Точно так же можно пользоваться и при ретроградном доступе без использования рентгена. Тем не менее, все идеологи доступа чисто под УЗИ говорят о том, что все-таки рентген должен всегда стоять в операционной, и он может быть подключен в случае каких-то побочных эффектов. Поэтому эти женщины должны быть об этом предупреждены, во-первых, что может быть рентген, и во-вторых, мы должны как-то к этому подготовиться, то есть мы должны защитить плод, во-первых, использовать C-дуги с рентгеновским излучением из-под стола, которое меньше облучает, и второе, все-таки под плод, под спину, под зону, под женщину подкладывать фартуки из свинца, для того, чтобы все-таки немножко, в случае чего, защитить ребенка от ионизирующего излучения. Ну и, собственно, завершая такую лекционную часть нашего сегодняшнего разговора, да, как раз четко, да, по времени сложились, потому что я так столько материала, мне столько хотелось, поэтому, может быть, немножечко быстрее говорю, чем надо, да. Но мы вроде уложились, потому что очень хочется ответить на вопросы, что, во-первых, УЗИ – это стандартное первичное исследование у беременных. Существует ряд методик, которые позволяют обойтись только ультразвуком. Далее, развитие технологии уротероскопии превратило из запрещенного метода к практически рутинному и разрешенному. Мало того, можно с помощью уротероскопии без использования рентгена добраться в большинстве случаев к любому уровню и части мочеточника. От себя могу добавить, что, наверное, я бы все-таки рекомендовал предстентировать, прежде чем им заходить. Все-таки предстентированные мочеточники, мы знаем, всегда более доступны. А у женщин, как я говорил, что есть исследования, показывающие все-таки больше вероятность перфорации мочеточника и травмы мочеточника в связи вот с наличием вот этих смещений, изгибов и так далее. И, естественно, всегда нам важно минимизировать ионизирующее излучение. И если нам требуется выполнять там уротероскопию или там перкутанный или ретроградный доступ, например, и в интоположном нужно использовать все-таки рентген, пускай в маленькой дозе, пускай там, как я это называю, режиме АБС, когда так нажимаешь, тык-тык-тык, не постоянно нажал, и там, знаете, как есть специалисты, делают там перкутанную операцию, нажмут на кнопку и стоят там, думают, смотрят на экран, да, в этот момент идет шуршание рентгена. Нет, все-таки здесь нужно дозировано, нажал, посмотрел, и под нее, под женщину обязательно подложить, потому что об этом тоже очень часто я видел пациентов, некоторых людей. Современные рентгены, C-дуги, они действительно низкодозные, они ориентированы на то, что излучатель стоит, как правило, под столом, излучает вверх, меньше хирург облучается, меньше пациент. Но для того, чтобы защитить пациента, они объясняют пациенту, они кладут сверху рентген, то есть получается, что как раз таки рентген четко упирается, бьется, и вот остается, все остается в пациенте, все классно. Вот. То есть здесь нужно тоже понимать, что если вы хотите все-таки защитить пациента, то подкладывайте под него, ну, или, по крайней мере, убедитесь, где находится, и лучше не использовать у беременных такие яйцедуги, которые получают сверху, потому что здесь вероятность, она больше. Да, и, кстати, это прописано вот в рекомендациях 2016 года. Ну, собственно, вот последние две минуты мы потратим на интересный случай, буквально недавний, это этой осенью, это, обратились ко мне мои знакомые, пациентка 36 недель беременности, лихорадка 40, лейкоцидоз, ВИК, формулы, проклицетонин, ЦРВ по 300. Экстренно ее госпитализировали в роддом, острый пиелонефрит, в экстренном порядке выполнено кесарево сечение, с ребенком все в порядке, все хорошо, но продолжается, несмотря на начатую антибактериальную терапию, не самую мощную, ну, стандартную, насколько я помню, по-моему, ей начат был ципрофлоксацин внутривенно. Несмотря на все это лечение, все показатели ухудшаются, прокальцитонин растет, ЦРБ растет, все растет. У них в роддоме КТ нет, есть МРТ, делают МРТ. По МРТ выявляют в передней губе почки какое-то образование с жидкостным компонентом. МРТ достаточно есть, имеет ограничения в диагностике абсцессов. Заподозрен абсцесс, переводится в урологическое отделение к нам, делаем компьютерную томографию и видим вот такое по передней губе, и для любого специалиста понятно, что достаточно трудное для пункции доступа, образование, содержащее густой такой, в последующем доказанный это гной, карбункул с исходом в, сливные карбункулы с исходом в абсцесс, тяжелое состояние, пациентки уже выполняем. И в чем здесь именно подвох, об этом хочу сказать. Она ложится, мы выполняем компьютерную томографию с контрастированием, и состояние у нее на глазах ухудшается, начинается озноб, растет, продолжает расти температура, уже приехала с температурой. И по данным КТ мы выявляем вот такую картину, видим нарушение. Да, вот такое нарушение оттока мочи как раз-таки до уровня. Имейте в виду, что ситуация такая, что только что пациентка принесла кесарево сечение. То есть что здесь видно? Понятно, что где камня нет, но тем не менее, вплоть до перевязки, это может быть и перевязка, это может быть и действительно какой-то камень отошедший вызвал какие-то проблемы. Все что угодно может быть. Мы видим расширение лоханки, а может быть это физиологическое, то самое нарушение, которое сохраняется до 12 недель, о том и говорилось. В последующем я скажу, что действительно это так и оказалось. Здесь не было никакой причины, здесь ни ятрогенной, ни каменной, ни какой-то другой причины. То есть это было физиологическое нарушение. Но предложено нам подождать еще 20-30 минут специалистами КТ время посмотреть, пройдет ли этот цистоид ниже, либо не пройдет. У нас просто не оставалось. Пациентку практически сразу же мы, знаете, обратно со стола КТ на стол и ее в операционную. Ее в операционную, где была выполнена достаточно технически непростая, но удачно выполнена пункция. Посмотрите, доступ сосчитал здесь печень, дальше здесь паренхима, передняя губа. Поэтому по самому краю паренхиму, через паренхиму, это к разговору о том, что говорят, некоторые сообщают, что через паренхиму пунктировать абсцессы нельзя. Тут же встает вопрос, а почему нельзя? Мы, если ставим нефростому через паренхиму, это нормально. Почему, если безопасно и аккуратно выбрать зону? В данном случае мы очень аккуратненько удалось спонсировать, поставить дренаж, аспирировать около почти 20 мл гноя оттуда. Пациентка там на столе чуть ли там не шок начала давать, и начали вводить на столе уже анестезиологи капать, вводить гормоны. Также, учитывая наличие вот этого непонятного до конца ответа, то ли есть там обструкция, то ли нет, то ли перевязали мочеточник, то ли камень, то ли что-то еще. Просто у нас не было времени выявить. При этом по УЗИ было видно, что умеренное расширение оттока, нарушение оттока мочи. И тут, знаете, стоит вопрос, может, многие говорили потом, а зачем была выполнена нефростомия? Так вот, мой ответ прост, что не было времени выяснять причину нарушения оттока мочи. Я видел нарушение оттока мочи и поставил тонкую нефростому, десяточку, ну, не, скажем так, не самую толстую лоханку через заднюю чашечку. Безопасно, хорошо, вот она здесь видна, установленная нефростома через среднюю чашку, безопасная. Мало того, я считаю, что установленная нефростома у данной пациентки привела к тому, что мы полностью свели к минимуму внутрилоханочное давление, наладили отток мочи, сняли дополнительную нагрузку, все-таки дополнительный дренаж, проходящий через почку. Два дренажа, один в лоханке, другой в этом образовании. Мощнейшая антибиотикотерапия – это миронем с амикоцином. К счастью, у него креатинин мочевина были в норме. На пятый день мы убрали дренаж, потому что отделяемое по нему прекратилось, и практически все анализы начали уже потихонечку приближаться к норме. На седьмые сутки мы выполнили пиелографию. Посмотрите, вот опять-таки видим мы вот этот самый цистоид, расширенная вот эта часть. Как раз-таки видно зона, где мочеточник был сдавлен увеличенной маткой, плодом. Дальше витой мочеточник, витой сверху мочеточник, как всегда у беременных. Ну и дальше здесь виден достаточно хороший, прекрасный выброс. И пациентке был нефростом была удалена. И на восьмые сутки пациентка была выписана, в дальнейшем она до сих пор сейчас периодически приходит на наблюдение, прекрасно себя чувствует, по почке даже не скажет, что в ней были какие-то образования или что-то было. Вот, поэтому, ну, собственно, наверное, стоит перейти к вопросам, для того, чтобы все наши коллеги имели возможность привести своих пациенток к счастливым родам, помочь коллегам-акушерам, гинекологам в этой непростом вопросе.
Денис Александрович, исчерпывающая лекция. Спасибо вам за огромный такой труд. Ну, я представляю, сколько всего это надо было перечитать, переискать,
найти для этого время. Я благодарна за то, что, потому что так бы я бы не полез, а тут...
Люди попросили, но вот видите, да, я думала, вот... что эта лекция еще долго будет оставаться уникальной, потому что на такой труд, я вам скажу честно, что мало еще кто отважится. Вот, ну, после таких страшных клинических случаев перейдем к обычным вопросам. Да. Да. Какие способы дренирования почки при ее тазовой дистопии и невозможности установить мочеточниковый стенд? Ну, это немножко к беременности не относится, да. Но тем не менее.
Ну, при тазовой дистопии, во-первых, есть возможность поставить нефростому. Я неоднократно ставил нефростому. Под УЗИ это возможно, даже нередко дренаж проходит через брюшную полость, но это, как правило, все-таки при доступ найти можно. Под УЗИ выбрать такую зону, чтобы там не было ни кишки, никаких других органов брюшной полости. Если есть сомнения, либо нет, отсутствует опыт в этом произведении, конечно, то можно выполнить нефростомию под контролем лапароскопии. Вот, недавно Нариман из Санкт-Петербурга, они провели вот эту операцию, которую когда-то описал Артур Смит, при тазовой дистопии, перкутанная хирургия. В данном случае просто можно лапароскопически зайти, аккуратненько отвести все остальные органы, выявить почку и туда, собственно, произвести пункцию этой почки. Второй момент. Ну и третий момент, если у нас не получается никак провести не так, и есть страхи сверху, потому что никто не отменял и открытую нефростомию, можно войти при тазовой дистопии, можно межмышечным доступом аккуратно дойти. И опять-таки, хоть и мы уже начинаем смотреть на открытую хирургию как на что-то такое нередко, особенно в отношении мочекаменной болезни или там дренирования, как что-то такое уже устаревшее, тем не менее, определенная ниша, она останется навсегда. И если есть сомнения или есть ограничения по опыту функции или ограничения по техническим оснащениям, то нужно смело идти на нефростомию и не бояться этого. Практически уж где-где в нашей стране опытных хирургов немало, и старшее поколение много чего покажет даже тем, кто уже не делал нефростомию открытым путем. Я, например, ни одной еще нефростомии открытой ни в своей жизни не делал, ну, не считая нефростом, установленной при пластике гидронефроза, когда я еще их делал открытым, а так... Хотя уретролитомии несколько штук я успел в Боткинской больнице сделать в экстренном порядке, пока не перешел полностью на эндоскопическое лечение.
Ну, при вашем виртуозном владении эндоскопическими методами, теперь я думаю, что...
Но когда-то это да. Было, да, оно же не было.
Мало ли, всю жизнь
да,
бывает.
Все да, учился, да.
Пока не возникло такой необходимости, хорошо. Пациентка 20 недель, по УЗИ камень 0,5 см нижней трети правого мочеточника с нарушением оттока мочи. В течение какого времени можно проводить камнеизгоняющую терапию или лучше произвести стентирование?
Ответ, как я сказал, по максимуму тянуть эту ситуацию консервативно, можно вплоть до родов. Ну как, в разумных, если даже камень сидит, но 20 недель, осталось еще 20 недель, да, понятно. Но при этом он как бы камень сидит и сидит, но не вызывает болей, не вызывает гематурии, нет инфекции, нет температуры или там чего-то вообще, страхов, опасностей. Ну и надо его наблюдать, консервативно до тех пор, пока она спокойненько не родит. И это так вот, если смотреть по рекомендации, максимальное консервативное лечение, основная преференция. Потому что 20 недель мы поставим, и дальше, насколько как мы там по этому смотрели, как минимум еще 3 рестентирования будет. То есть это все, поэтому... Мало того, ношение стента тоже большая проблема, тоже обсудили. Поэтому, конечно, максимально нужно избегать любых интервенций. Либо, как вариант, можно пойти на сразу же, если она вызывает камень близко от устья и доступ к нему относительно нетруден, почему бы не сделать уротероскопию, убрать камень и, собственно, даже не ставить стенты. Да, ну, может быть, там на пару дней поставить там 1-2 дня там мочеточниковый или там наружный стенд, вывести его наружу и, собственно, таким образом обойтись. То есть, как я говорю, сейчас уже произошел шифт, если раньше все-таки избегали уротероскопии, сейчас в каких ситуациях даже она является первой линией. Например, вот как камень нижней трети.
Беременность 30-я неделя. А пациентка 27 лет, жалоб нет. По данным УЗИ, расширение ЧЛС слева до 17 мм, лоханка. Угу. В почках микролиты до 2 мм. В мочеводящих путях конкрементов не выявлено. Креатинин мочевина, кровь моча в норме. Какая тактика? Ну, да. То же самое.
То же самое. Ничего.
Максимально консервативно. Беременность вторая желанная. На протяжении всего наблюдения оксалаты в осадке мочи. Расширение лоханки справа. Периодически боли в пояснице снимаются приемом дротаверина. Какая тактика?
Да, ну, опять.
То же
опять.
Самое. Тем да. более, если камень это оксалаты, да. ну и бог с ними.
Ну и пить водичку. Пить водичку, больше и так далее.
Беременность 38 недель. Структура лоханочно-мочеточкового сегмента справа. Гидронефротическая трансформация справа. Угу. Камень правой почки. То есть все справа. Да. Вторичных, ну, хронический пилонефрит в стадии ремиссии. Беременность протекает без колики, атак пилонефрита. Ваши рекомендации по данной патологии. Тактика родоразрешения и лечения.
Ну, ситуация, 38 да, недель. 38 недель. А то есть спокойненько дождаться родов. Уже, мало того. То есть, если здесь интересно, встает вопрос следующий этап. То есть большинство женщин хотят сами кормить еще ребенка какое-то время, ну хотя бы полгода, а лучше год. Опять-таки стоит вопрос, ну, в тот пример, который я привел, с абсцессом понятно, что мы начали антибиотики, и ребенком тут же был переведен на искусственное вскармливание. В принципе, в этом ничего страшного нет, но, тем не менее, большинство женщин хотят. И говоря о этой женщине с гидронефрозом, желанная беременность, уже вторая беременность, как-то она до этого возраста дожила с гидронефрозом, там камень появился, скорее всего, камень вторичный где-то там, он плавает на фоне нарушенного тока, он не выходит, мало того, он и не выйдет никогда. Я считаю, что не только эта женщина, если не будет остроты, может спокойненько родить, но еще и какое-то время покормить, после чего обсуждать вопрос о какой-то операции, скорее всего, это там, лапароскопическая. В плановом порядке, конечно, пластика, гидронефроза. И, как я говорю, что здесь можно даже ей дать время не только для родов, но еще и для покормить, что чаще это в последнее время, по-моему, с повышением качества искусственного вскармливания, мне кажется, это больше для мам нужно кормление, чем для ребенка. Я не знаю, да, но Виктория лучше знает, да, потому что...
Нет, кормить надо.
Молодая мама.
Вот. Если есть возможность, конечно, лучше ребенка кормить. Можно ли использовать альфа-блокаторы при мочекаменной болезни у беременных?
Вот это хороший вопрос. Честно говоря, я вот не знаю. Потому что нигде в рекомендациях я не находил альфа-блокаторы. Это нужно посмотреть вообще, честно говоря...
Фармакокинетика, фармакодинамика.
В рекомендациях.
Скорее всего, наверное, нельзя, потому что...
По-моему, они противопоказаны, если не ошибаюсь, да.
Противопоказаны, поэтому... Коллеги, мы этот вопрос уточним.
Это надо уточнить. Это хороший вопрос, я об этом задумался. Но вот я думал, чего-то я не вспомнил.
А можно у клинических фармакологов спросить будет?
А может кто-нибудь напишет? Пускай кто-нибудь напишет, да, ну, коллеги. Можете кто-нибудь написать?
Может кто-то знает.
Да, наверняка, во-первых, кто-то знает, а во-вторых, кто-то сможет сейчас посмотреть.
Нет, все говорят спасибо, но никто не пишет.
Да, но сейчас, походу, еще время у нас есть, 5 минут, я думаю,
так,
успеют.
Молодая женщина с медулярной губчатой почкой, болезнь Ленардуци. С периодическим самостоятельным отхождением мелких камней. За медпомощью практически не обращается, справляется собственными силами. Была одна беременность, родила здорового ребенка. Во время первой беременности не знала патологии почек. Желает иметь второго ребенка. Как правильно вести беременность у такой пациентки? Тактика уролога.
Наблюдать мелкие камни. Тактика, да, наблюдать и много пить, да. И также быть исключать. Важно, прежде чем, да, по крайней мере, прежде чем планировать беременность, важно, может быть, произвести компьютерную томографию, убедиться, посмотреть, исключить наличие камней непосредственно в ЧЛС или в мочеточнике. Такое тоже бывает у этих помимо. То есть они, понятно, что эта почка там как звездное небо, все покрыто этими камешками, но они действительно иногда мигрируют, выходят камни. Вот. Ситуация непростая, но это скорее относится к такому казуистическим наблюдениям и индивидуально. Мало того, если вы наблюдаете такую женщину, будет интересно, если опубликуете этот...
Прислать потом...
Присылайте на УРАВЭП или публикуете в журналах, там, клинической экспериментальной урологии, или в Фейсбуке у нас в группе «Нефролитиаз» можно публиковать.
Интересно,
то есть целый ряд, где есть, пожалуйста, я обращаюсь еще раз. Как можно больше публикуйте интересных случаев. Каждый день появляется очень много интересного. Мы читаем и все это, и смотрим, обсуждаем.
Не такие уж сложные там правила приема, да, этих клинических случаев. То есть изложите максимально,
конечно, да,
понятно, ясно, чтобы ни у кого потом не было вопросов.
Это очень важно. И мало того, люди читают это все, читают и благодарят.
Читают, обучаются.
И действительно это здорово, нужно.
Тактика уролога, вести так, вот, как Денис Александрович сказал, эту пациентку, но если что, звонить Денису Александровичу.
Если что, звоните, пишите сюда,
Если на УЗИ гидронефротическая трансформация, а клиники нет, тактика лечения. Тоже наблюдение.
Мне кажется, я вот подробно описал все это, да.
Вопросы, понимаете, они же возникают.
Они
так,
все, по ходу, у всех сразу же все. Нет, я поэтому и пытался как можно больше дать информации по так называемым, видите, 90% женщин вообще в третьем триместре имеют вот это самое расширение, которое условно можно назвать физиологическим, хотя, наверное, оно не физиологическое, но тем не менее условно физиологическое.
Физиологически объяснимо.
Но кровь нам портит, да, потому что попробуй, дай ответ.
Если показано дренирование верхних мочевых путей, ваш выбор – стент или нефростома? Есть ли рекомендации по выбору способа дренирования в зависимости от срока беременности?
Отличный вопрос. Угу. Отличный вопрос. Прекрасный. Однозначно, если это в первую очередь по возможности, конечно же, надо начинать со стента. Мой взгляд, и психологически очень трудно женщинам ходить с дренажами наружу. Хотя, как я говорил, исследования есть, показывающие предпочтительность в сторону нефростомы. Все-таки количество материала инородного, находящегося в полостной системе, меньше, и отток более контролируемый. Но, тем не менее, у нее тоже есть свои минусы. На поздних этапах, когда пациентка все-таки уже с большим животом, сильно сдавлен мочеточник, иногда постановка стента, особенно без наркоза, вызывает значительные боли, затруднения. Наверное, я бы склонился в конце беременности проще поставить аккуратненькую нефростому тоненькую, отвести мочу, и она родит, и эту нефростому убрать путем удаления камня. Вот. Далее, третий уровень, что опять-таки, какой метод предпочтения. Если камень вот-вот на выходе и требуется убрать, почему бы не сделать уретероскопию под минимальной какой-то там седацией или чем-то еще. Можно войти в этот мочеточник, достаточно дилатированный и атоничный, как я говорил, и убрать этот камень, не ставя ничего, либо ограничившись наружным коротким дренированием мочевых путей. Вот.
Денис Александрович, удаление стента по показаниям после выписки из стационара можно ли возложить на амбулаторных урологов? Зачем загружать стационар?
Здесь тоже такой вопрос.
Организационный
очень непростой. Большинство камней, то есть если небольшой камень, допустим, в мочеточнике, то удаляем мочеточниковый стент, как правило, и камень уходит вместе со стентом. Действительно так происходит. А если не уйдет, и опять начнется колика, значит, куда ему ехать потом? Опять скорую помощь, опять будут вопросы, почему. У нас, к сожалению, не прорисована нормативная база, которая... Попытки урологов есть, там что-то прописать, но, к сожалению, наши не слышат. И действительно, многие вещи надо просто правильно собраться всем и обсудить, потому что ни для кого не секрет, что у нас нет преемственности до сих пор. У меня иногда пациенты, я делаю, это не женщина, там мужчинам тур простаты, он уходит закрывать больничный в свою поликлинику. Он приходит туда, ему зачем-то начинают делать общий анализ мочи через 2 недели лечить после тура, находить там лейкоцитурию и говорить, ой-ой-ой, как же вас такими анализами выписать. Он приходит с жалобами, почему меня с такого несчастного с лейкоцитурией выписали, и начинает его лечить зачем-то антибиотиками, какими-то безумными дозами. То есть преемственности у нас часто нет. И действительно поручать, конечно, в идеале, а зачем приходить и ложиться в больницу, когда это может в определенных случаях сделать, опять-таки, скорее всего, это врач стационара, который занимается камнями, может определить примерно, то есть, Можно ли убрать стенд, не удаляя камень, предполагая, что он уйдет? Значит, можно поручить и амбулаторному. Второе. Если там камень 1.5 сантиметра застрял где-нибудь там в средней трети, ну как-то уберет его амбулаторный уролог, и дальше что будет? Будет обструкция. То есть здесь тоже, значит, надо самому брать этот камень, удалять. Там третий случай. Например, сделали обследование, стенд постоял, а по стенду или на фоне нефростомы камень сам отошел. Тоже, опять-таки, зачем загружать? Класть пациента, опять обследовать, куча набирать такую пачку анализов, что-то еще всех ходить, загружать коллег вокруг. Ну, то есть вот многие вещи действительно надо как-то проработать и обсудить. И, в принципе, как бы я готов поучаствовать в какой-то комиссии, если вы в институте урологии что-то начнете что-нибудь подобное придумывать.
Будем иметь в виду.
Зовите меня.
С удовольствием.
Да, потому что вы много чего внесли, изменили, улучшили. И надеюсь,
как вы считаете, возможен ли мониторинг общего анализа мочи у беременных и пациентов с мочекаменной болезнью с помощью современных мобильных технологий, в скобочках, мочевого анализатора?
Я считаю, что это великолепная вещь. Это очень здорово, действительно. Во-первых, это тема отдельной лекции.
Автора вопроса не надо называть?
Я знаю автора, да. Вот. Но, тем не менее, я могу сказать, что это не только этот автор. Сейчас интерес к этим технологиям очень большой. И благодаря автору вопроса, да. Не, на самом деле, я хочу благодарить. Ну, во многом, да, и действительно здорово. Персистирующая бактериурия, персистирующие инфекции мочевыводящих путей, они, с одной стороны, это отдельная тема инфекции у беременных, в то же время они часто коррелируют, как я говорил, с мочекаменной болезнью, потому что наличие инфекции, особенно ureazообразующей флоры, это фактор повышенного развития камней и осложнений, связанные с этим. Поэтому наличие вот такого анализатора, доктор, вот у меня повторно нашлось. А, ну все, вот нужно понять, когда нужно идти сдавать анализ мочи, когда не надо, когда посев и так далее. И доктор, смотря, просто не вызывая, опять-таки, мы исключаем лишние вот эти мотания пациентов туда-сюда.
Конечно.
Зачем? Зачем?
Не, в конце концов, этот мочевой анализатор можно, это, как вы знаете, да, такой небольшой приборчик, и там анализ мочи делается за одну минуту буквально.
Моментально делает, да. Я видел лекции, да,
нет, ну,
очень хорошие.
Одна минута, нет, там есть экспозиция, одна минута, и, во-первых, можно распечатать его, как чек в магазине. Его можно, в общем-то, переслать своему доктору, да? С помощью там специальных мобильных приложений и получить ответ. Ну и, в принципе, удобно врачу, который... Ну вот мы здесь сейчас в Москве, да, на дом к пациентам выезжаем или редко, или вообще не выезжаем.
И дальше мы снимаем нагрузку с лабораторий
государственных.
Снимаем с... Меньше денег платят пациенты за...
Себестоимость такого анализа 20, по-моему, 5 рублей.
Ну,
если
копейки.
Что-то,
копейки,
да,
конечно.
Но это прям смешно.
Пациентка,
да,
тоже необходима. Врач тоже, нет постоянных вот этих приходов, выписок каких-то очередных. О, здравствуйте, вот идите-ка, мочу сдавайте.
Ну,
то есть
да,
все-таки
да,
мы...
Заветная баночка.
Ну, это да, пути к оптимизации медицины. Это все пути к оптимизации медицины. Если он во всех сферах идет сейчас, он для того, чтобы, я не знаю... Загранпаспорт, жена, раньше там мы стояли в очередях, что-то еще, то она зашла там на сайт, на госуслуги, да, за 10 минут заполнила какие-то вещи, ну не за 10, там за 20 минут, и через там 2 недели пришла, забрала паспорт. Все, ничего не надо. То же самое, к этому стремиться надо к медицине.
Ну,
полностью исключить, конечно же, пальпацию, разговор, обследование невозможно, но минимизировать какие-то промежуточные обследования, какие-то другие моменты, нюансы, конечно, их нужно, и это будет очень здорово.
Каков ваш опыт дренирования почек у беременных?
У меня опыт не очень большой, поскольку мне не доводилось, я большую часть работал в больницах, не имеющих своих роддомов, поэтому в общей сложности, наверное, ну, где-то, наверное, не более 20 пациентов у меня пациенток было за все время беременных, которых именно задренировал. Наблюдал, конечно, намного больше, естественно, и, то есть мы все интуитивно, да, мы все это продолжали вот эту идею минимизировать любые вмешательства. Вот. Но есть больницы с большим опытом, поэтому интересно от них услышать. Это там, 7-я больница, 20-я больница, еще.
Вернемся к этой теме, да, да, в более таком.
Было бы интересно,
варианте,
да, чтобы какие-то, да, комментарии, рассказы, свое мнение, опыт, потому что помимо исследований и литературных данных есть опыт разных людей, и он может быть противоречивым, может быть интересным, может быть казуистическим, и это тоже очень важно.
Есть ли данные о сравнительном анализе ретроградной и интеградной уротероскопии? Что, на ваш взгляд, безопаснее? Ну, наверное, тут не у беременных, наверное, тут общий вопрос.
Ретроградных, интеградной уротероскопии?
Угу.
Ну, я хочу сказать, да, мы на предыдущем как раз докладе звучало, Это абсолютно разные методики, совершенно разные методики. Ретроградные – это стандартная методика, выполняемая в стандартных исследованиях. Антеградные – это методика, имеющая узкие показания. В первую очередь, это мы говорим о доступе к камням мочеточников через почку. В первую очередь, это пациенты, имеющие какие-то сложности для доступа ретроградного. Это либо большая аденома, либо структура, либо там пациенты с... И такой у нас большой опыт был в Боткинской, где Олег Борисович Лоран делал много цистектомий. Пациенты с разными кондуитами, ортотопическими, гетеротопическими пузырями, где, в принципе, невозможен ретроградный доступ, поэтому прекрасно выполнялось антеградный доступ. Мало того, я считаю, что у ряда пациентов, пожилых мужчин, не надо с камнями, там, крупными камнями верхней трети, верхней и средней трети мочеточника, прекрасный доступ использовать гибкий цистоскоп, даже не уретероскоп, а цистоскоп антеградно, через амплатструбку подходим к камню, дробим его, удаляем, и пациент очень быстро выписывается. Но это уже более инвазивный метод, и имеющий свои более узкие показания.
Какое место вы отводите импульсной спектральной дупплерографии в диагностике нарушения выброса мочи из устья мочеточника?
Ну вот мы об этом обсуждали, что действительно это практически незаменимый метод, и стремится к 90% чувствительности, почти 100% специфичности этой методики. Поэтому, но с осторожностью на поздних сроках, как я говорил, потому что на поздних сроках этот выброс происходит нерегулярно, может быть нерегулярным, несимметричным и немножко нас путать. Но в целом методика очень хорошая.
Спасибо, Денис Александрович.
Спасибо всем,
я
кто
думаю,
задал
что
вопросы.
Мы придумаем с вами еще интересные темы по мочекаменной болезни.
Их там целая масса, там много всего.
Коллеги, если у вас какие-то вопросы есть, ну не такие конкретные, а в качестве предложения будущих тем, пишите на почту мне, пишите Денису Александровичу. В общем-то, мы
если
открыты.
Есть вопросы, пишите, я отвечу, мы разместим на Уравебе, ответы тоже.
В ближайшее время мы планируем разместить интересный клинический случай. Вот Денис Александрович, я его сейчас не трогала, он целый месяц готовил эту лекцию сегодняшнюю, поэтому не было времени ничем другим полезным заняться. Вот. Но я думаю, что мы на Уравебе будем размещать эти клинические случаи интересные.
Давайте, я буду присылать, потому что они буквально постоянно какие-то.
Это интересные, это всегда всем интересно посмотреть, кто как работает в других регионах, в других городах. В общем-то, опыт.
А потом нужно есть люди, которые что-то делают сами и говорят, что я не буду смотреть, я и так самый классный. Это тупиковый путь. Как бы ты хорошо что-то ни делал, нужно ездить, смотреть. И иногда даже приезжаешь, даже менее опытный хирург, который даже, в принципе, выполняет операцию, как тебе кажется, хуже тебя, и неожиданно у него можно посмотреть какую-нибудь там фишку, нюанс, момент какой-то такой уникальный. Казалось, ерунда полная, а почему вы это не делаете? Оказывается, это легко, это можно использовать. И это здорово. Для этого надо постоянно обмениваться опытом, друг к другу приходить, обсуждать, говорить. И здесь рождаются новые технологии, методики. А в конечном итоге все... Оптимизация приводит к чему? Снижению осложнений, снижению смертности, снижению болезненности у пациентов и улучшению качества жизни. А что еще может быть больше награды для нас? Для врачей, конечно.
Спасибо большое, Денис Александрович. Спасибо вам, коллеги, за то, что смотрели, слушали, задавали вопросы. Следите за анонсами на Уравеб. До свидания.
Спасибо.